На другой день, поутру рано, Нежданов постучался опять в дверь к Марианне. «Это я», — отвечал он на ее вопрос, — «кто там? Можешь ты ко мне выйти?» «Погоди сейчас». Она вышла и ахнула. В первую минуту она его не узнала. На нем был истасканный желтоватый нанковый кафтан с крошечными пуговками и высокой талией. Волосы он причесал по-русски, с прямым пробором, шею повязал синим платочком, в руке держал картуз с изломанным козырьком, на ногах у него были нечищенные выростковые сапоги. Выростковые сапоги — сапоги, сделанные из шкуры теленка в возрасте до 1 года. «Господи!» — воскликнула Марианна. «Какой ты некрасивый!» И тут же быстро обняла его и еще быстрее поцеловала. «Да зачем же ты так оделся? Ты смотришь каким-то плохим городским мещанином или разносчиком, или отставным дворовым. А чего этот кафтан, а не поддевка или просто крестьянский армяк?» «То-то и есть», — начал Нежданов, который в своем костюме действительно смахивал на мелкого прасола из мещан. И сам это чувствовал, и в душе досадовал, и смущался. Он до того смущался, что все потрагивал себя по груди растопыренными пальцами обеих рук, словно обчищался. «В поддевке или в армяке меня бы сейчас узнали, по уверению Павла, а это одежа, по его словам, словно я другой отроду и не нашивал, что не очень лестно для моего самолюбия», — замечу в скобках. «Разве ты хочешь сейчас идти начинать?» — с живостью спросила Марианна. «Да, я попытаюсь, хотя по-настоящему...» «Счастливец», — перебила Марианна. «Этот Павел какой-то удивительный», — продолжал Нежданов. «Все-то он знает, так тебя глазами насквозь и нижет. А то вдруг такое скорчит лицо, словно он ото всего в стороне и ни во что не мешается. Сам услуживает, а сам все посмеивается. Книжки он мне принес от Маркелова. Он и его знает, и Сергеем Михайловичем величает, а за Соломина и в огонь и в воду готов». «И Татьяна тоже», — промолвила Марианна. «Отчего это ему люди так преданы?» Нежданов не отвечал. «Какие книжки принес тебе Павел?» — спросила Марианна. «Да обыкновенные, сказка о четырех братьях, ну еще там обыкновенные, известные. Впрочем, эти лучше». «Сказка о четырех братьях» — народническая пропагандистская брошюра. Более точное название — «Четыре странника» или «Правда и кривда», в которой подвергнут критике общественный строй в России. Тургенев предполагал также упомянуть о народнической брошюре «Хитрая механика». Марианна тоскливо оглянулась. «Ну что же это Татьяна? Обещала, что придет ранехонько». «А вот она и я», — проговорила Татьяна, входя в комнату с узелком в руке. Она стояла за дверью и слышала восклицание Марианны. «Успеете еще? Вот невидаль!» Марианна так и бросилась ей навстречу. «Принесли!» Татьяна ударила рукой по узелку. «Все тут, в полном составе. Стоит только примерить, да и ступай щеголять, народ удивлять». «Ах, пойдемте, пойдемте, Татьяна Осиповна, милая!» Марианна увлекла ее в свою комнату. Оставшись один, Нежданов прошелся раза два взад и вперед какой-то особенной шмыгающей походкой. Он почему-то воображал, что мещане именно так ходят. Понюхал осторожно свой собственный рукав, внутренность фуражки и поморщился. Посмотрел на себя в маленькое зеркальце, прикрепленное на стене возле окна, и помотал головою. Очень уж он был неказист. А, впрочем, тем лучше, — подумал он. Потом он достал несколько брошюр, запихнул их к себе в задний карман и произнес вполголоса: «Что ж, ребята, и Евто ничего, потому что...» «Кажется, похоже», — подумал он опять. «Ты что за актерство? За меня мой наряд отвечает». И вспомнил тут Нежданов одного ссыльного немца, которому нужно было бежать через всю Россию. А он и по-русски плохо говорил, но благодаря купеческой шапке с кошачьим околышем, которую он купил себе в одном уездном городе, его всюду принимали за купца, и он благополучно пробрался за границу. В это мгновение вошел Соломин. — Ага, — воскликнул он. — Окопировался? Извини, брат, в этом наряде нельзя ж тебе выговорить. — Да сделайте... Сделай одолжение, я и то хотел тебя просить. Только рано уж больно. А то разве вот что? Приобыкнуть желаешь? Ну, тогда ничего. Все-таки подождать нужно. Хозяин еще не уехал, спит. — Я попозже выйду, — отвечал Нежданов. — Похожу по окрестностям, пока получится какое распоряжение. — Резон. Только вот что, брат Алексей. — Ведь так я говорю. Алексей? — Алексей? — Если хочешь, Ликсей, — прибавил, смеясь Нежданов. — Не, зачем пересаливать? — Слушай, уговор лучше денег. Книжки, я вижу, у тебя есть. — Раздавай их кому хочешь. Только на фабрике ни-ни. Отчего же? Оттого, во-первых, что оно для тебя же опасно. Во-вторых, я хозяину поручился, что этого здесь не будет. Ведь фабрик все-таки его. В-третьих, у нас кое-что началось, школа там и прочее. Ну, ты испортить можешь. Действую на свой страх, как знаешь, я не препятствую, а фабричных моих не трогай. «Осторожность никогда не мешает, ась!» — с язвительной полуусмешкой заметил Нежданов. Соломин широко улыбнулся по-своему. «Именно, брат Алексей, не мешает никогда!» «Но кого это я вижу? Где мы?» Эти последние восклицания относились к Марианне, которая в ситцевом пестреньком, много раз мытом платьице, с желтым платочком на плечах, с красным на голове, появилась на пороге своей комнаты. Татьяна выглядывала из-за ее спины и добродушно любовалась ею. Марианна казалась и свежее, и моложе в своем простеньком наряде. Он пристал ей гораздо больше, чем долгополый кафтан Нежданову. — Василий Федотович, пожалуйста, не смейтесь, — взмолилась Марианна и покраснела, как маков цвет. — Ай да парочка! — воскликнула между тем Татьяна и в ладоши ударила. — Только ты, мой голубчик-паренек, не прогневись. Хорош ты, хорош! — а против моей молодухи фигурой не вышел. — В самом деле, она прелесть, — подумал Нежданов. — О, как я ее люблю! — И глянь-ка, — продолжала Татьяна, — колечками со мной поменялась. Мне дала свое золотое, а сама взяла мое серебряное. — Девушки простые золотых колец не носят, — промолвила Марианна. Татьяна вздохнула. — Я вам его сохраню, голубушка, не бойтесь. «Ну, сядьте, сядьте оба», — начал Соломин, который, все время наклонив несколько голову, глядел на Марианну. «В прежние времена, вы помните, люди всегда саживались, когда в путь дорогу отправлялись, а вам обоим дорога предстоит длинная и трудная». Марианна все еще красная села, села Нежданов, сел Соломин, села, наконец, и Татьяна на тычке, то есть настоявшая стоймя толстая полена. Соломин посмотрел по очереди на всех. «Отойдем да поглядим, как мы хорошо сидим», — промолвил он, слегка прищурясь. И вдруг захохотал, да так славно, что не только никто не обиделся, а напротив, всем очень стало приятно. Но Нежданов внезапно поднялся. «Я пойду», — сказал он, — «теперь же. А то это все очень любезно, только слегка на водевиль с переодеванием смахивает. Не беспокойся, — обратился он к Соломину, — я твоих фабричных не трону, поболтаюсь по окрестностям. Вернусь, и тебе, Марианна, расскажу мои похождения, если только будет что рассказывать. Дай руку на счастье». «Чайку бы сперва», — заметила Татьяна. «Нет, что за чайничнее. Если нужно, я в трактир зайду или просто в кабак». Татьяна качнула головой. «У нас теперь по большим-то по дорогам трактиров этих развелось, что блох в овечьей шубе. Села все пространные, вот хоть бы Балмасово». «Прощайте, до свидания. Счастливо оставаться», — поправил себя Нежданов, входя в свою мещанскую роль. Но не успел он приблизиться к двери, как из коридора перед самым его носом вынырнул Павел. И, вручая ему высокий тонкий посох с вырезанной в виде винта во всю его длину полосой коры, промолвил: «Извольте получить, Алексей Дмитриевич, подпирайтесь на ходу. И чем вы эту самую палочку дальше от себя отставлять будете, тем приятнее будет». Нежданов взял посох, молча и удалился. За ним и Павел. Татьяна хотела было уйти так же. Марианна приподнялась и остановила ее. — Погодите, Татьяна Осиповна, мне вы нужны. — А я сейчас вернусь, да с самоваром. Ваш товарищ ушел без чаю, вишь, уж очень ему приспичило. А вам-то с чего себя казнить? Дальше виднее будет. Татьяна вышла. Соломин тоже встал, Марианна стояла к нему спиной, и когда она, наконец, обернулась к нему, так как он очень долго не промолвил ни единого слова, то увидела на его лице, в его глазах на нее устремленных, выражение, какого она прежде у него не замечала, выражение вопросительное, беспокойное, почти любопытствующее. Она смутилась и опять покраснела —